Гостья наша уже в студии, новая гостья в студии, это Юлия Салиса, основательница онлайн-журнала «Хмарочёс». Это урбанистическое издание, которое пишет об архитектуре и новых технологиях с ней связанных. Добрый вечер, Юлия.
Добрый вечер.
И мы будем говорить о том, что сейчас, какие тренды в жилищной архитектуре есть, и особое внимание уделим энергоэффективности, то есть тому вопросу, сколько энергии потребляют дома. Этот вопрос, например, в Германии стал настолько серьезным, что там целая, не просто законы, а целая государственная политика по уменьшению выбросов СО2 жилыми домами. Не потому, что там трубы стоят на 9-этажках или других многоэтажках, а потому, что эти дома, построенные ранее, по мнению немцев, потребляют слишком много энергии, слишком много тепла. И вот они приняли государственную такую политику, проводят огромную реформу по тому, чтобы снизить энергопотребление в домах. И называют этот процесс санацией жилых домов. И включился весь, скажем так, народ. Для самих немцев это непросто, потому что собственники домов, которые решают провести эту санацию, поменять, скажем, тепловые насосы, окна, какие-то там трубы и так далее, они берут деньги из своего кармана, не так, как в Украине можно взять гранты, они берут деньги из своего кармана, а потом включают это в арендную плату. Надо сказать, что в Германии приблизительно половина граждан имеет собственное жилье, а другая половина граждан арендует. Ну и в связи с этим аренда уже отремонтированного дома, который прошел санацию, который резко уменьшил энергопотребление, может вырасти в 2, в 3, а бывает и в 4 раза больше. И поэтому сейчас в самой Германии идет такой общественный диалог по поводу того, что же делать с тем, что санация домов приводит их к их удорожанию аренды. Но, тем не менее, от этой политики не отказывается. Идет это массово во всех регионах, и в столице, и в провинции санация домов. А вот у Юлии Сали я бы хотела узнать, что она нового увидела из своей поездки в Швецию. Я прочитала публикацию на онлайн-издании «Хмарочёс». Хочу, чтобы вы тоже поделились в части энергоэффективности. Чем живет шведская страна?
В Швеции есть большое преимущество в архитектуре. Главное заключается в том, что у них практически нет домов, таких как в Украине, которые перешли к нам в наследие из Советского Союза, условно говоря. Поэтому у них более такая длительная традиция постройки домов по своим технологиям. Второе — это в Швеции очень много законов, которые работают и которым около 100 лет, которые очень четко регулируют работу застройщиков и устанавливают правила, по которым должно строиться новое жилье. И один из этих законов, правил, касается именно энергоэффективности. И, насколько я помню цифру, то энергоэффективность, она должна стремиться к 80%.
Что это значит?
Это значит, что энергия, которая потребляется жилым домом, она на 80% используется жителями этого дома, и только 20% может
быть как потери тепла.
Потери, да, через стены, окна.
А чтобы мы понимали, о чем идет речь, есть ли у вас данные по Украине? Какая у нас потеря идет энергии тепла?
Я не знаю, честно говоря. Это нужно, чтобы кто-то проводил исследования, чтобы были какие-то статистические данные. Наверное, это должен делать Дерштат, но я не видела такой статистики касательно Украины. С другой стороны, в Украине нет четкого законодательства, которое бы регулировало вопрос энергоэффективности домов.
Ну, счетчиков нет до сих пор на всех домах.
Да, даже в тех домах, в которых есть счетчики, нет правил, чтобы дом утепляли, чтобы ставили энергоэффективные окна. Счетчик может стоять, и житель дома будет платить столько, сколько он показывает, да? При этом нет нормативов, которые бы заставили жителей домов или девелоперов следовать этим правилам, которые бы обеспечивали энергоэффективность.
Что еще нового в Швеции вы увидели для себя?
В Швеции, ну, поскольку это был такой международный пресс-тур, которое организовало посольство Швеции совместно с Шведским институтом в Украине, то программа была очень насыщенная, и это была неделя дизайна и экоархитектуры. И я побывала как в архитектурных бюро, так и в архитектурной школе, и понятно становится вообще процесс, как устроена, как ставится повестка застройки. То, что люди, профессионалы из различных отраслей, они объединяются, и такого понятия, как архитектор, единолично должен разрабатывать проект и решать, как будет обустроена дом или местность, уже такого понятия нет. Архитекторы работают в паре с антропологами, с социологами, делаются исследования, и что самое главное, даже после того, как проект построен или создано какое-то общественное пространство, архитектор его не бросает, а он должен следить за тем, как живет это пространство, кто туда ходит, как его можно улучшить. Совершенно другое представление о правилах и ценностях обустройства города.
Ну, а что касается строительных материалов, которые помогают эту энергоэффективность сохранить в доме? Какая мода, какие тренды?
Ну, шведы, и в частности жители Стокгольма, все равно преимущественно люди консервативные. И все же большинство привыкли, что новый дом он должен быть построен из бетона по вот этой вот каркасной технологии, да. Но, тем не менее, есть пара застройщиков, я знаю одного, мы были у него в офисе, который строит многоэтажные жилые дома только из дерева.
Многоэтажные, да, тут надо подчеркнуть. То есть это многоэтажные, это сколько этажей?
Это 7 этажей. Причем высотность также регулируется правилом, потому что в Стокгольме, если дом 7 этажей, то нужен один лифт и одна шахта лифтовая. А если уже 8, то 2. Таким образом, 8 этажей значительно удорожает процесс за счет этой шахты для лифта. И застройщик вынужден таким образом строить дом 7-этажный. И они для постройки деревянного дома используют специальный лес, который высаживается именно для строительных целей. Также у них действует закон, что если одно дерево они срубают, они должны одно также посадить, и этому закону уже чуть больше 100 лет, поэтому сейчас количество лесов в Швеции в два раза превышает то количество, которое было 100 лет назад. Но этот застройщик, это Falcon, фирма у них, они древесину в основном все же импортируют для своего дома. И этот дом энергоэффективный, огнеупорный, и в нем они проводят исследования, как человек себя чувствует в деревянном доме.
В многоэтажном деревянном доме, 7 этажей, да?
Да.
Я думаю, что все слушатели и слушательницы хотели бы задать вот этот вопрос. Вы сказали уже, что огнеупорный, так? Но за счет чего это достигается? Все-таки деревянный дом, подумать страшно, вдруг пожар, и все 7 этажей могут, ну, представление обывателя, меня, например, да, как спичка вспыхнуть.
Если говорить о внутренней отделке, то по правилам безопасности частично в квартирах некоторые стены, они покрываются гипсокартоном. Сам подъезд сделан, внутри отделка полностью деревянная, пол также деревянный. А снаружи этот фасад, он сделан из таких плиток кедрового дерева длиной около 50 сантиметров, а шириной где-то 40 миллиметров. И эти плитки, они положены по принципу черепицы, но очень плотно друг к другу прилегают. И таким образом вот эта плотность, она дает эффект огнеупорности.
И гарантия есть, что если вдруг что-то у кого-то короткое замыкание, то этот огонь не распространится.
Да, он не распространится.
Хорошо, я напомню нашим слушателям, в студии Громадского радио Юлия Салии, соосновательница онлайн-журнала «Хмарочёс», и мы говорим об энергоэффективности домов, и, как я обещала, поговорим также и о том, что можно было бы и по каким технологиям строить сейчас на Донбассе. Если говорить о том, что многие объекты, к сожалению, из жилищной архитектуры на подконтрольной территории, ну и тем более на неподконтрольной территории, они не подлежат какому-то ремонту, реконструкции. И есть такой шанс начать все с нуля и применить новейшие технологии. Опять-таки, если мы говорим об энергоэффективности, какие технологии можно было бы применить, ну, с учетом того, как работают наши украинские компании тоже?
Мне кажется, что если говорить про территорию Донбасса, тут главный даже вопрос и вызов — это не энергоэффективность, это, в принципе, ценности и принципы, по которым это жилье должно проектироваться. Сейчас в мире есть много стран, которые потерпают от другого вида катастроф, это цунами, ураганы и прочие землетрясения, которые массово рушит жилье людей, и архитекторы, они находят решение для каждого региона. Это решение уникально. Нет какого-то единого решения этой проблемы. Но, опять-таки, ключевой момент — это организация общественных слушаний, это диалог с людьми. Это не просто проект, который будет создан в кабинете за закрытыми стенами одним человеком, потому что без исследования он никогда не узнает, какие потребности у этих людей. И пару лет назад, насколько я помню, даже вот Притцеровская премия в архитектуре, она была отдана архитектору, который как раз занимался вот проектами для пострадавших территорий от природных катастроф. Да? Если говорить про Донбасс, то это должна быть командная работа. Опять-таки, это не только задача архитектора. Это должны быть и социологи, и антропологи, которые будут изучать этих людей, и даже психологи, может быть. Это должен быть большой диалог, после которого специалисты соберут все данные, начнут их анализировать, и только потом начнут разрабатывать проект, каким он должен быть.
Но а если говорить о стоимости таких построек, появились ли в последнее время технологии, которые значительно удешевляют строительство жилых домов?
Есть вот то, что я знаю, это даже не технологии, это такие архитектурные решения. Например, когда архитектор проектирует для семьи двухэтажный дом, но строится только половина, маленькая половина. Но вторая часть остается земля, и человек потом со временем может сам достроить вторую часть дома в любой конфигурации, из любых материалов. И изначальный проект разработан так, что этот дом будет смотреться органично. То есть это все такие решения специалистов, которые могут быть также дешевыми, недорогими.
Но это мы говорим об одноэтажной постройке. А если такой урбанистической застройке в городских районах, ну, допустим, Донецка, Луганска, Макеевки?
Ну, я думаю, что тут нужно, опять-таки, либо приглашать специалистов международных, чтобы они делились опытом, какой был у них, да. И это больше вопрос, опять-таки, тут решение должно строиться на исследовании. Так просто я не могу сказать, потому что я не архитектор, и я знаю, как процессы проходят в мире, что сразу решение никто не говорит. Обычно проводят исследования, а потом уже начинают формировать предложение, проект.
Юлия Салис, основательница онлайн-издания «Хмарочёс», и мы говорим о новых технологиях, энергосберегающих технологиях, энергоэффективных технологиях и о строительстве, есть даже такой термин, архитектура кризисного периода. Вы сказали, что в Швеции, я так понимаю, что во многих других странах принято, прежде чем застраивать что-либо, проводить обсуждение с общественностью, с теми людьми, которые планируют там жить. Это обязаны застройщики делать согласно законодательству, либо это такая политическая культура, но если мы, допустим, говорим о Швеции?
В Швеции вот просто есть разные типы застройки, да, есть общественные пространства, например, есть жилые кварталы и недвижимость для жилья. Если говорить об общественных пространствах, есть проектные бюро, которые они не только проводят диалог с людьми, которые пользуются, а они проводят исследования, какие категории людей сюда приходят в это место, как они его используют, кого больше, кого меньше. Например, есть такой вот белый офис в Стокгольме. Это площадка, которая объединяет очень многих архитекторов, но кроме них там работают также и дизайнеры, и антропологи, разные люди. И они 3 года проводили исследование общественного пространства, в котором превалировало количество парней на 80%. Им стало интересно, почему так в общественном пространстве мало, собственно, девушек. И 3 года длилось это исследование, только оно закончилось, они сделали выводы, и сейчас будут проектировать такой public space специально, чтобы в нем было комфортно находиться и девушкам тоже.
То есть девушкам немножко страшно было, да?
Это выводы были в другом, в том, что зависит от возраста, что шведские подростки, ну, может быть, это не только шведские, начиная с возраста 7 и до 19 лет, парни и девушки очень сильно делятся по своим интересам, и парни, они любят активные виды, значит, занятий и спорта, там, где можно между собой соревноваться, а девушки, они больше любят общение, какую-то тишину, и им не хочется между собой соревноваться. Поэтому общественное место, где есть какие-то условные парапеты, которые можно бы использовать как рампы, они заполнены скейтерами, роллерами. Ну, вот такая... Это чисто особенности, гендерные особенности, можно сказать.
Если мы переносимся на украинскую землю, как у нас сейчас обстоит дело с обсуждением, с общественностью того, что... хочет, например, или видит на каком-либо участке власти, да, или застройщики. У нас, снова же таки, это отрегулировано законом, либо это является частью некой политической культуры там, где, в тех городах, где такая практика есть, обсуждение.
Насколько я знаю, то обсуждения, они проходят, но крайне редко, и в основном их причина, когда застройщик условно арендовал землю, в месте, где общественность не хочет видеть новое высотное здание жилое, и активисты начинают протестовать против этого, и потом начинается какой-то диалог. В основном это происходит у нас так. Общественные слушания, насколько я знаю, да, они прописаны. Они не являются обязательными, но они прописаны в... вот я не помню, в каком именно документе, в общем, нормативно есть такое понятие, как общественное обсуждение. Они могут быть, но это не является обязательной нормой.
То есть фактически общественное обсуждение начинается с каких-то протестных акций, да? То есть,
часто,
да? А как бы могло бы выглядеть это в Украине? То есть для этого нужен какой-то определенный закон, где четкая процедура? Либо это решение могли бы принимать местные власти, ну, горсовет, допустим, Киева, или горсовет Краматорска или Мариуполя?
Мне кажется, что неплохо для начала было бы, чтобы в Киеве был четкий зонинг. То есть, чтобы город был поделен на зоны, каждая из зон имела свое предназначение, это либо офисная застройка, либо жилищная застройка, это уже бы как-то систематизировало типы застроек. И тогда уже можно говорить о следующем этапе, вот как, например, обсуждение. Да? А сейчас у нас главная, как по мне, одна из главных проблем в том, что у нас перемешаны все районы по типам использования, и даже исторический центр города, он уже застроен многоэтажными домами, офисными центрами, и без каких-либо обсуждений, конечно. И это все главная причина в том, что у нас нет этого зонинга, нет отдельного бизнес-района, жилых районов.
Я напомню, что у нас в студии программы «Киев-Донбасс» Юлия Салия, соосновательница онлайн-журнала «Хмарачёс». Мы сразу такой широкий круг вопросов задели, но я бы хотела все-таки вернуться к энергоэффективности. Опять-таки, как вы считаете, вот как урбанист, пришло ли время и в Украине регулировать этот вопрос, то есть предъявлять какие-то заранее требования к застройщикам, что новые дома должны быть энергоэффективными уже?
Да, конечно. Во-первых, есть два вида застройки, какие я могу выделить. Это жилье старого периода, которое перешло к нам еще из периода Советского Союза. Много разных видов. Это как пятиэтажные дома, так и девятиэтажные, и 14-16-этажные. И можно даже начинать с этих домов, чтобы утеплять их. Есть много вариантов, как это делать. Для начала это даже можно... Люди могут не ждать грантов либо субсидий от государства, хотя они также могут быть. Это могут быть активные члены СББ, которые будут сами объединяться и утеплять свой дом, да. Либо это могут быть государственные программы также, либо это могут быть частные фирмы, которые будут инвестировать в санацию домов и таким образом делать их энергоэффективными. Ну, а касательно новых домов, то, безусловно, нужно законодательство, которое будет четко регулировать правила, по которым должны строиться новые ЖК.
Но и вам известно о том, что ведется работа над таким законодательством?
Нет, мне ничего не известно. Но, возможно,
эта работа все-таки ведется. Профильное министерство — это Министерство жилищного строительства, инфраструктуры и транспорта, так, по-моему. Нет, без транспорта. Это министерство профильное должно быть в разработке.
Разве не Минрегион?
Ну, Минрегион, да. Минрегион Министерство регионального строительства.
Да, Минрегион БУД.
Минрегион БУД. Но вам эта информация пока что неизвестна, да?
Да, я не думаю, что сейчас ведется работа. Ну, я не знаю ничего об этом законе.
Хорошо, постараемся узнать и мы, журналисты Громадского радио, обратимся в Минрегион строительства. И сейчас я хочу поблагодарить Юлию Салии, соосновательницу онлайн-журнала «Хмарочёс».